Беседа шестая. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. Господь наш Иисус Христос, побуждая учеников Своих к великим подвигам, представляет в пример то Себя Самого, то Отца Своего, то пророков. Так Он говорит: «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 12. И опять: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. И еще: «Научитесь от меня, ибо я кроток». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. И еще: «И так будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. То же делает и блаженный Павел. Побуждая филиппийцев к смиренно-мудрию, он представляет в пример Христа и не здесь только, но и когда беседует о нищелюбии. Так он говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. Великую и любомудрую душу ничто столько не поощряет к добрым делам, как сознание, что она через это уподобляется Богу. И что может быть равносильно этому для побуждения? Ничто. Зная это, Павел при убеждении филиппийцев к смиренно-мудрию сперва просил их и умолял, потом сказал внушительно: «Вы стоите в одном духе». Глава 1, стих 27. Сказал также: «Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение». Глава 1, стих 28. Наконец присовокупил: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Внемлите, прошу вас, и воспряните. Как меч, отточенный с обеих сторон, куда бы ни был направлен, хотя бы на многочисленные ряды войска, легко посекает и истребляет их, потому что отовсюду остр, и ничто не может устоять против острия его, точно таковы и изречения Духа». Этими изречениями он низложил последователей Ария Александрийского и Павла Самосадского и Маркелла Галатийского и Савелия Ливийского и Маркиона Понтийского и Валентина и Маниса и Аполлинария Лаодикийского и Фатина и Софрония и вообще все ереси. Итак, ожидая видеть такое зрелище и столько рядов, падающих от одного удара, воспряните, чтобы вам не лишиться удовольствия от этого зрелища. Если во время состязания колесниц на конских ристалищах всего приятнее видеть, когда кто, ударивший, опрокинет совсем колесницы с возницами, и, опрокинув многие четвероконные колесницы, стоящими на них возницами, один промчится от исходного столба до конечного, многочисленные отовсюду рукоплескания и клики поднимаются к небу, а он, как бы окрыленный этой радостью и рукоплесканиями, стремится на конях через все поприще, то не гораздо ли больше будет удовольствия здесь, когда мы, при благодати Божьей, опровергнем вдруг и одним разом все еретические системы и дьявольские ухищрения, вместе с их возницами. И, если угодно, сначала представим самые ереси по порядку. В каком порядке хотите, по нечестию или по времени? Но порядок по времени мы знаем, а порядок по нечестию понять трудно. Итак, пусть первый предстанет Савелий Ливийский. Что же он говорит? Что Отец, Сын и Святой Дух — только имена, принадлежащие одному лицу. А Маркион Понтийский говорит, что Бог, устроивший все, не благ, что не он Отец благого Христа, но другой некто праведный, и что Сын не принял плоти ради нас. Маркел же, Фатин и Софроний говорят, что слово не есть существо ипостасное, а сила, и что эта сила обитала в одном из потомков Давидовых. Арий признает сыном Иисуса Христа, но только по имени говорит, что он есть творение и гораздо ниже Отца. Иные говорят, что он, Иисус Христос, не имеет души. Видишь ли наставленные колесницы? Смотри же и падение их, как поражающий ниспровергает все вместе одним ударом вдруг. Как же ниспровергает? Ибо в вас должны быть, говорит, те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. От этого пали и Павел Самосадский, и Маркел, и Савелий. Он, будучи образом Божиим, говорит апостол, если во образе, то как ты, нечестивец, говоришь, что он получил начало от Марии, а до того времени не существовал? Опять, как ты говоришь, что он был сила? Сказано, он, будучи образом Божиим, принял образ раба. Скажи мне, образ раба, сила ли раба или естество раба? Конечно, скажешь, естество раба. Следовательно, и образ Бога есть естество Божье, а не сила. Вот и Маркел Галатийский, и Софроний, и Фатин пали. Вот и Савелий опровергнут. Сказано, не почитал хищением быть равным Богу. А об одном и том же лице не говорится, что оно равно самому себе. Равное бывает равно чему-нибудь. Видишь ли ипостась двух лиц, а не имена только без предметов? Ты слышал о предвечном существовании единородного, и это против них. Что же теперь скажем против Ария, который говорит, что сын имеет другую сущность? Скажи мне, что значат слова «приняв образ раба»? Они значат, отвечаешь, что он сделался человеком. Следовательно, слова «будучи образом Божиим» значат «был Бог». И там, и здесь стоит одно и то же слово «образ». Если истинно первое, то и последнее. Быть в образе раба значит быть человеком по естеству. И быть в образе Божьем значит быть Богом по естеству. И не только это доказывается сказанным, но и равенство с Богом, подобно тому, как и у Иоанна, и то, что Сын ничем не менее Отца. Не почитал хищением, говорит, быть равным Богу. Но каково мудрование еретиков? Они говорят, что слова эти выражают противное. Как бы так, сказал апостол, он, Иисус Христос, будучи в образе Божьем, не восхитил того, чтобы быть равным Богу. Но если он действительно был Бог, то как мог восхитить? И как можно было бы это понять? Кто скажет, что такой-то, будучи человеком, не восхитил того, чтобы быть человеком? Как похитить кому-нибудь то, чем он есть? Не то, говорят они, но будучи меньшим Богом, Он не восхитил того, чтобы равняться Богу великому, большему. Значит, есть малый и великий Бог. Так вы привносите к церковным догматам языческие. У язычников действительно есть великий и малый Бог. У вас есть ли? Не знаю. Но в Писаниях нигде не найдешь. Великого найдешь везде, а малого нигде. И в самом деле, если он малый, то что он за Бог? Если нет человека малого и человека великого, но одно естество, а что ни одного и того же естества, то и не человек, то как можно почесть Богом малым и великим того, кто не имеет божеского естества? Кто мал, тот не Бог, потому что в Писании Бог везде называется великим. «Велик Господь», — говорит Давид, — «и всехвален». Псалом 47, стих 2. Тоже и о Сыне везде называет Его Господом. Еще «велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Псалом 146, стих 5. И еще «велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Псалом 144, стих 3. Но, говорят, это сказано об Отце, а Сын — малый Бог. Это ты так говоришь, а Писание напротив. Оно говорит и о Сыне, так же, как об Отце. Слушай, что говорит Павел. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога. Послание к Титу, глава 2, стих 13. Неужели об Отце, сказал он, ожидая явления? А чтоб еще более обличить вас, он прибавил явление великого Бога. Об Отце ли сказано это? Никак. Этого не допускают прибавленные апостолом слова «и явление великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот и Сын велик. Итак, почему ты говоришь о малом и великом? Знай, что и пророк называет его ангелом Великого Совета. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 6. Ангел Великого Совета уже ли не велик? Бог великий уже ли не велик, а мал? Как же после этого говорят бесстыдные и дерзкие, что он малый Бог? Я часто повторяю слова их, чтобы вы более удалялись от них. Будучи малым Богом, говорят, он не восхитил того, чтобы быть на равной степени с великим. Что это, скажи мне? Не думайте, впрочем, что это наши слова. Если сын, по их мнению, мал и по силам гораздо ниже отца, то как он мог восхитить то, чтобы быть равным Богу? Будучи меньшим по естеству, он не мог бы похитить великого естества. Например, человек не может похитить того, чтобы быть по природе равным ангелу. Конь, хотя бы и захотел, не может похитить того, чтобы быть по природе равным человеку. Кроме этого, и то еще скажу. Чему Павел хочет научить этим примером? Без сомнения, скажешь, он хочет побудить филиппийцев к смиренномудрию. Итак, к чему бы он привел этот пример, скажи мне? Никто ведь, желая побудить к смирению, не говорит так. Будь смирен и почитай себя меньшим против своих равночестных, потому что такой-то раб не противился господину своему. Итак, подражай ему. «Да это же, — сказал бы иной, — не смирение, а гордость. Вы, имеющие дьявольскую гордость, научитесь, что такое смиренно-мудрие. Что же такое смиренно-мудрие? Смиренно думать о себе. А смиренно думает не тот, кто по необходимости уничижен, но кто сам себя уничижает. Я укажу пример, а вы послушайте. Когда кто-нибудь, имея возможность думать о себе высоко, думает смиренно, то он смиренно мудр. Если же кто, не имея такой возможности, думает смиренно, тот еще не смиренно мудр. Например, если царь подчиняется епарху, он смиренно мудр, потому что не сходит с высоты. Но когда епарх это делает, он еще не смиренно мудр. Почему? Потому что не сам себя низвел с высоты. Смиренно мудрствовать может только имеющий власть. Если необходимость заставляет смириться против воли, то это дело не ума и воли, а необходимости. Смиренно мудрее же, потому так и называется, что оно есть усмирение мысли. Скажи мне, если кто, не имея возможности разбогатеть за счет других, остается при том, что приобрел, похвалим ли его за справедливость? Никак. Почему же? Потому что необходимость отняла похвалу у его доброй воли. Скажи еще, если кто, не имея возможности владычествовать и царствовать, остается частным человеком, похвалим ли его как неискательного? Никак. Так точно и в этом случае. О вы, несмысленнейшие из всех! Хвалят не за воздержание только от этого, но за совершение добрых дел. Первое, хотя не заслуживает порицания, но не стоит и похвалы, а последнее достойно похвалы. Смотри, как и Христос в этом смысле хвалит, когда говорит: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35. «Не сказал за то, что вы не присвояли чужого, за то, что не похищали, это не важно, но за то, что увидели меня алчущим и напитали. И кто стал бы хвалить таким образом друзей или врагов? Никто, даже Павла. Но что я говорю Павла? Даже и никакого другого человека не стал бы хвалить так, как ты хвалишь Христа, то есть что он не присвоил себе ненадлежащей власти. Удивляться этому значит обнаруживать в себе большую порочность. Почему? Потому что такая похвала прилично порочным. Например, вору за то, что он уже не крадет. А в отношении к добрым не так. Того еще не хвалят, кто не похитил не принадлежащие ему власти и чести. И как безумно это! Да и кто, будьте, прошу вас, внимательны, хотя и длинно слово, кто мог бы таким образом побудить к смирению? Примеры должны быть гораздо выше того предмета, к которому убеждаем. И едва ли кто убедится примерами отдаленными. Так Христос, убеждая благотворить врагам, представил великий пример в Отце Своем. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. А убеждая к долготерпению, представил в пример самого себя: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. И еще, и так, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 14. Видишь ли, как примеры не бывают ниже, и они нисколько не должны быть ниже, так и мы делаем, а иначе пример здесь не был бы близок. Почему? Потому что если раб, то он и меньше, и подчинен большему. А это не смиренномудрие. Нужно было, напротив, представить кого-либо большего, повинующимся меньшему. Но так как апостол в Боге не нашел этого, то есть большего и меньшего, то и представил равного. Если же сын меньше отца, то побуждение к смиренномудрию недостаточно. Почему? Потому что это не смиренномудрие, когда меньший не восстает против большего, не восхищает власти, послушлив даже до смерти. Впрочем, смотри, что говорит апостол и кроме примера. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Глава 2, стих 3. Говорит, почитайте, считая, так как вы одно по существу и по чести от Бога полученный, то это дело предоставляется вашему рассуждению. А касательно отношения низших к высшим, он не говорит «почитайте», но «почитайте высших себя», как и в другом месте, «повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Послание к евреям, глава 13, стих 17. Там покорность в природе вещей, а здесь она должна зависеть от нашего рассуждения. «По смиренномудрию», — говорит, — «почитайте один другого высшим себя, как поступил и Христос». Таким образом, мудрование еретиков не спровергнуты. Высказавши сначала кратко их мнение, остается затем сказать нам и свое. Именно почему Павел, убеждая к смиренномудрию, не представил меньшего покоряющимся большему. Если бы он убеждал рабов повиноваться господам, то это было бы кстати. А так как он убеждал свободных покоряться свободным, то к чему было представлять покорность раба господину, меньшего большему? Он не сказал «меньшие, покоряйтесь большим», но, будучи равночестны между собою, покоряйтесь, почитайте один другого высшим себя. Почему же он не привел в пример отношение жены к мужу? Не сказал, как жена покоряется мужу, так и вы покоряетесь. Если же равного и свободного не привел он в пример, потому что здесь есть некоторая, хотя малая, подчиненность, то не тем ли более он не мог представить в пример отношений раба? Прежде я сказал, что никто таким образом не хвалит никого за воздержание от пороков, даже не упоминает о таком. Например, желающий похвалить целомудренного не скажет, что он не любодействовал, а скажет, что он воздерживался от собственной жены. И никогда мы не ставим в похвалу одного воздержания от пороков. Это было бы смешно. Я сказал также, что образ раба есть истинный и ничем не меньше. Так и образ Бога есть совершенный и ничем не меньше. Потому апостол не сказал «образом Божиим бывший», но «сущий». Это выражение равносильно словам «я есмь сущий» — Исход, глава 3, стих 14. Образ, как образ, показывает совершенное сходство. Не может быть, чтобы кто-нибудь имел сущность одного, а образ другого. Например, ни один человек не имеет образа ангела. Никакое бессловесное не имеет образа человека. Как же сын? Далее, так как мы сложны, то образ в нас относится к телу. В простом же и совершенно несложном он относится к сущности. Если же ты скажешь, что слово «теос» без члена не означает Бога Отца, то можно указать много мест, где это слово употребляется без члена. И что я говорю, много мест. В этом же самом месте, где сказано «не почитал хищением быть равным Богу», апостол сказал «без члена», а между тем говорит о Боге Отце. Хотел бы я прибавить и свое, но боюсь обременить ваши умы. Помните, хотя доселе вам сказанное, в опровержении еретиков. Сперва исторгнем терния, а по искоренении терния, когда земля несколько отдохнет, посеем и доброе семя, чтобы она, очистившись таким образом от всего худого, была более способна к принятию божественных семян. Возблагодарим Бога за сказанное. Будем просить Его, чтобы Он помог нам соблюсти и сохранить это, чтобы и вы, и мы возрадовались, а еретики постыдились. Будем молить Его, чтобы Он отверз нам уста и на последующее, чтобы нам с таким же тщанием предложить и свое. Будем умолять Его, чтобы Он даровал нам жизнь достойную веры, чтобы мы жили во славу Его и чтобы не хулилось через нас имя Его. Горе вам сказано, имя Мое бесславится. Книга пророка Исаии, глава 52, стих 5. Если мы, имея Сына, а что для нас ближе Сына? Итак, если, имея Сына, мы отрицаемся от Него, отвращаемся и не принимаем, когда подвергаемся поношению за Него, то не более ли Бог отвратится и возненавидит безрассудных рабов, хулящих и оскорбляющих Его? А кого Бог возненавидит и отринет, кто того примет? Никто, разве дьявол и демоны? А кого возьмут демоны, какую тот будет иметь надежду на спасение? Какое утешение в жизни? Доколь находимся в руке Божьей, никто не может похитить нас, потому что она крепка. Когда же не спадем из руки Его и лишимся Его помощи, тогда мы погибли, доступны всем на расхищение, всем на попрание. Как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Псалом 61, стих 4. Когда стена слаба, тогда легко всякому разрушить ее. Не думайте, что об Иерусалиме только говорится то, что я намерен сказать, но и о всяком человеке. Что же сказано об Иерусалиме? «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Книга пророка Исаии, глава 5, стихи с 1 по 7. Это относится и к каждой душе. Когда человеколюбивый Бог сделает все нужное, а она вместо винограда произведет терния, то Он отнимает ограду и разрушает стену, и мы предаемся на расхищение. Послушай, как еще другой пророк с плачем говорил: «Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее». Псалом 79, стихи 13 и 14. Там говорится о медянах и вавилонинах. А здесь сказанного нельзя отнести к ним. Вепрь и уединенный — это дьявол и вся его сила. Пророк назвал его уединенным, чтобы изобразить его лютость и нечистоту. А выражая его хищность, Писание говорит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Когда же показывает его ядовитость, смертоносность и губительность, то называет его змеем и скорпионом. «Наступайте, — говорит, — на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Наконец, когда выражает силу и вместе ядовитость, то называет его драконом, говоря, «Этот змей, которого ты создал, чтобы унизить его». Псалом 103, стих 26. И драконом, змеем извивающимся и аспидом называет его Писание везде, потому что зверь этот хитер, разноцветен и имеет большую силу. Он все приводит в движение, все возмущает, все извращает. Впрочем, не бойтесь и не ужасайтесь. Бодрствуйте только, и он будет как воробей. Наступайте, сказано, на змей и скорпионов. Бог сделает его попранием ног наших, только бы мы захотели. Итак, смотри, как смешно, как тягостно видеть, что тот, кто дан нам на попрание, становится выше головы нашей. Как же бывает это? От нас самих зависит. Если мы хотим, то он бывает велик, и если хотим, бывает мал. Если мы внимательны к себе и находимся вместе с царем нашим, то он умаляется. И в борьбе с нами бывает не сильнее малого дитяти. А когда мы отдаляемся от царя своего, тогда дьявол весьма надмевается, рыкает и скрежещет зубами, заметив, что мы лишились великой помощи, так как он не приближается, доколь не допустит Бог. Если дьявол не осмелился без позволения Божия войти в стадо свиное, то тем более в души человеческие. Попускает же Бог или для вразумления, или для наказания, или для большего испытания, как было с Иовом. Помнишь ли ты, что дьявол не приступал к нему, даже не смел приблизиться, но боялся и трепетал его? Но что я говорю об Иове? И к Иуде приступая, дьявол не смел совершенно овладеть им и войти в него, доколь Христос не отлучил его от священного лика. До того времени он подходил к нему отвне, а внутрь войти не смел. Когда же увидел, что он отлучен от священного стада, то напал на него лютее всякого волка и до тех пор не отстал, пока не умертвил его сугубой смертью. Это написано для нашего назидания. Какая, однако ж, прибыль знать, что один из 12 был предатель? Какая польза, какая выгода? Великая. Узнав, от чего он пошел на такой пагубный совет, мы будем беречься этого, чтобы и с нами не случилось того же. От чего же он пошел на это? От сребролюбия. Он был тать, и так упоен был этой страстью, что за 30 серебряников продал владыку вселенной. Что хуже такого безумия? Кому нет ничего равноценного, ничего равного? Пред кем все народы пред ним, как ничто, книга пророка Исаии, глава 40, стих 17, того продал он за 30 серебряников. Тяжко господство сребролюбия. Оно может довести душу до исступления. Не столько делается иной безумным от пьянства, сколько от сребролюбия. Не столько от бешенства и сумасшествия, сколько от сребролюбия. За что ты продал, скажи мне? Незнатного и неизвестного тебя он призвал и сделал одним из двенадцати, преподал тебе учение, обещал бесчисленные блага, дал силу творить чудеса, сделал общником своей трапезы, путешествий, бесед, сожительства и всего наравне с прочими апостолами. Или это не могло удержать тебя? По какой же причине ты продал? Нечестивец, на что мог ты пожаловаться? Чем ты не был облагодетельствован? Он знал твою душу, однако ж не переставал сообщать тебе свое. Многократно говорил: «Один из вас предаст меня» — Евангелие от Матфея, глава 26, стих 21. Многократно намекал, щадил тебя, и, зная тебя таковым, не отлучал от лика, еще сносил и как близкого, и как одного из двенадцати, столько почитал, столько любил. Наконец, взяв полотенце своими пречистыми руками, умыл скверные ноги твои, но, о нечестие, и это тебя не удержало. Ты утаивал доли нищих, и это он сносил, чтобы ты не впал в большее зло, но тебя ничто не убедило. Если бы ты был зверь, если бы камень, и тогда от таких благодеяний, от чудес, от учения не должно ли было тебе перемениться? Но тебя, сделавшегося таким зверем и ставшего бесчувственнее камня, он все же призывал и утверждал чудесами, а ты и при всем том не сделался лучше. Конечно, вы удивляетесь такому безумию предателя. Страшитесь же в таком случае и его язвы. От сребролюбия, от пристрастия к деньгам он сделался таковым. Отсеки эту страсть. Она рождает следующие болезни, делает нечестивыми, ведет к забвению Бога, несмотря на его бесчисленные благодеяния. Отсеки, прошу. Эта страсть немаловажна. Она способна произвести тысячи гибельных смертей. Мы видели страсть Иуды, убоимся, чтобы и нам самим не впасть в подобную же. Для того и написано об этом, чтобы мы не подверглись тому же. Для того все евангелисты повествуют об этом, чтобы сделать нас осторожными. Беги подальше. Сребролюбие не в том только, чтобы любить множество денег, но и вообще в любви к деньгам. Желать более, чем нужно, великое сребролюбие. Разве таланты золота склонили предателя? Всего 30 серебряников. За 30 серебряников он продал владыку. Помните ли сказанное мною пред этим, что корыстолюбие проявляется не только в принятии многого, но гораздо более в принятии малого? Вот какое беззаконие учинил Иуда за малое количество золота, даже не за золото, а за серебряники. Нельзя, подлинно нельзя человеку сребролюбивому видеть когда-либо лицо Христово. Это одна из невозможностей. Сребролюбие есть корень зол, и если имеющий один порок лишается славы, то куда станет носящий в себе этот корень? Раб денег не может быть истинным рабом Христовым. Сам Христос открыл, что это дело невозможное. «Не можете, — сказал он, — служить Богу и мамоне. И еще никто не может служить двум господам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Они повелевают противное. Христос говорит: «Щади бедных», а мамона внушает: «Отнимай и то, что они имеют». Христос говорит: «Истощай свое имение», а мамона внушает: «Бери и то, что у них есть». Видишь ли ты противоположность? Видишь ли борьбу? Хотите ли? Покажем, как нельзя повиноваться обоим, но одного должно презреть. или не нужно говорить? Как? Не видим ли на деле, что Христа презирают, а мамону почитают? Замечаете ли вы, когда же слова эти противны? Не тем ли более дела? Но в действительности это не кажется нисколько противным, потому что нами обладает страсть. Душа, хотя немного освободившаяся от страсти, пока находится в таком состоянии, может судить правильно, но, поддавшись опять страсти, будучи одержима горячкой и услаждаясь предметом страсти, не может судить здраво, не может судить беспристрастно. Христос говорит: «Если кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. А мамона говорит: «Возьми хлеб у алчущего». Христос говорит: «Одень нагого». Книга пророка Исаии, глава 58, стих 7. А мамона говорит: «Раздень нагого». Христос говорит: «От единокровного твоего не укрывайся». Книга пророка Исаии, глава 58, стих 7. А мамона говорит: «Не жалей кровных своих, пренебреги даже матерью и отцом». И что я говорю отцом и матерью? Самую душу твою и ту погуби. И однако ж, люди повинуются. Увы. Того, чьи повеления столь жестоки, грубы и зверски, слушают более, нежели того, чьи заповеди человеколюбивы и спасительны для нас. Зато и гиена, зато огонь, зато река огненная, зато червь неумирающий. Знаю, что многие с неудовольствием слушают наши слова. Я и сам неохотно говорю это. Да и какая надобность говорить об этом? Я желал бы всегда беседовать с вами о царстве, о покое, о воде упокоения, о месте злачном. Он покоит меня, говорит Давид, на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Псалом 22, стих 2. Я желал бы беседовать о том месте, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания. Желал бы поведать сладость общения со Христом. Хотя это превыше всякого слова и всякого ума, а все же, по силе возможности, я желал бы говорить об этом. Но что делать? Неприлично говорить о царстве с тем, кто страдает горячкой и находится в худом состоянии. С ним прежде надобно поговорить о здоровье. Не кстати беседовать о чести с осужденным на казнь. Прежде нужно найти средства освободиться от суда, наказания и мучения. Если последнего не будет, как приступать к первому? Потому я и говорю непрестанно о последнем, чтобы скорее достигнуть первого. И Бог для того угрожает гиенной, чтобы никто не попал в гиенну, чтобы все взошли в царство, и мы для того непрестанно напоминаем о гиенне, чтобы подвигнуть вас к царству, чтобы, умягчивши страхом сердце ваше, расположить к делам достойным царства. Итак, не досадуйте на тяжесть слов. Тяжесть слов облегчает души наши от грехов. И железо тяжело, и молот тяжел, но он выделывает полезные сосуды, золотые и серебряные, а испорченные поправляет. Как молот, если бы не был тяжел, не мог бы исправить испорченные вещи, так и наше тяжкое слово имеет силу устраивать душу. Итак, не будем бегать от тяжести слов и от наносимых ими ударов. Не для того наносится удар, чтобы поразить и сокрушить душу, но чтобы исправить. По благодати Божьей мы знаем, как поражать, как наносить удар, чтобы не раздробить сосуда, но выгладить, выправить и сделать благопотребным для владыки, чтобы сообщить ему с блеском крепость и прекрасный вид в тот день, когда явится река огненная, чтобы представить его не имеющим нужды в том огне. А если мы не будем жечь вас здесь, то, конечно, необходимо будут жечь вас там, иначе и быть не может. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 13. Для вас лучше в продолжении краткого времени потерпеть жжение от наших слов, нежели вечно страдать от того пламени. А что так непременно будет, это ясно. И я многократно приводил вам на это неоспоримые доказательства. Надлежало бы только из Писания представить убеждение, но так как некоторые любят спорить, то мы многое опровергали умозаключениями. И теперь ничто не препятствует сказать в этом роде. Как же? Вот как. Бог правосуден. Все это исповедуем, и эллины, и иудеи, и еретики, и христиане. Между тем, многие грешники отходят отсюда, не будучи наказаны. И, напротив, многие добродетельные отходят, претерпевши бесчисленные бедствия. Итак, если Бог правосуден, то где Он воздаст последним награды, а первым наказание, если нет гиенны и воскресения? Это доказательство всегда повторяйте и другим, и себе самим, и оно не допустит вас усомниться в воскресении. А кто верит в воскресение, тот постарается жить с великим вниманием, чтобы получить вечные блага, которых все мы и досподобимся, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.